течение часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Встреча премьер-министров стран СНГ в Минске, российско-белорусские отношения, акции протестов на Украине, политические планы бывшего спикера Совета Федерации Сергея Миронова, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Минске сегодня проходит встреча премьер-министров стран СНГ, Совет глав правительств стран Содружества. Ожидается, что ее участники рассмотрят около 20 вопросов экономической интеграции, в том числе российский проект договора о зоне свободной торговли. Ожидается, что сегодня будут также определены условия предоставления России и Беларуси нового кредита. У нас на линии прямого эфира из Минска корреспондент радио «Свобода» Игорь Корней. Здравствуйте, Игорь. Есть ли какие-то новости с встречи глав правительств?
Добрый день. Скажу сразу, что Владимир Путин прибыл в Минск около 2 часов дня по московскому времени, традиционно опоздал согласно графику минут на 40 и сразу же отправился в здание Национальной библиотеки. Там его уже ждали остальные участники Совета глав правительств, прибывшие накануне. Это премьер-министры Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Украины, а также вице-премьеры Молдавии, Туркмении и Азербайджана. Заседание к этому моменту уже должно было идти, но из-за опоздания Владимира Путина оно началось позже запланированного. Буквально следом состоялось заседание премьеров в рамках Евразийского экономического сообщества, а как раз в это время идет заседание высшего органа таможенного союза. Помимо встречи с коллегами в узком составе и рассмотрения проекта договора о зоне свободной торговли, под занавес пребывания Владимира Путина в Минске запланирована отдельная аудиенция у президента Беларуси Александра Лукашенко. Кстати, принятие договора о создании зоны свободной торговли, как уже сообщили источники, откладывается. Это связано с тем, что ряд вопросов согласовать не удалось, и принято решение направить документ на доработку экономического совета СНГ. Ну а что касается сегодняшней встречи Лукашенко и Путина, то, очевидно, ее с куда большим нетерпением ждет именно белорусский лидер. Еще 17 мая Лукашенко неожиданно для многих заявил, что Россия готова предоставить Белоруссии кредитную помощь на сумму более 6 миллиардов долларов. Ну, потом, правда, оказалось, что слова не стоит воспринимать буквально, поскольку 3 миллиарда долларов планируется взять из фонда Евразес, и то по 1 миллиарду в течение 2011, 2012 и 2013 годов. А еще 3 миллиарда – это предполагаемая прибыль от выставленных на продажу белорусских предприятий, которые, по всей видимости, приобретут российские инвесторы. А до этого министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что вопрос о предоставлении Белоруссии 1 миллиарда долларов из российского бюджета, о чем белорусские власти просили ранее, не рассматривается. К слову, до начала заседания еще министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что кредитные средства по линии антикризисного фонда Евразес будут выделены в обмен на программу экономических реформ, которую стороны, по его словам, уже согласовали.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что у нас на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. И встречу премьер-министров стран СНГ в Минске, белорусско-белорусские отношения, мы обсуждаем с белорусским политологом Юрием Чаусовым. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Юрий. Скажите, насколько тяжело экономическое положение в Беларуси, насколько оно вынуждает идти на контакт с Россией и, вероятно, продавать «Белтрансгаз», чтобы получить кредит от российской стороны?
Ну, состояние, в котором сейчас находится белорусская экономика, белорусская финансово-кредитная система, следует назвать шоковым. Например, вопрос, каков курс доллара, сейчас в Беларуси практически не имеет смысла, поскольку белорусского рубля какого курса-то и нет. Безналичный доллар покупается за 8 тысяч, черный рынок реагирует чутко на все проявления переговоров белорусской и российской стороны, вот визит Владимира Владимировича, российского премьера, заморозил черный курс доллара. Беларусь замерла в ожидании российского кредита, в ожидании животворящего транша.
Скажите, насколько я понимаю, за это, по крайней мере, эксперты говорят об этом, за это России, Белоруссии придется отдать России акции Белтрансгаза. Ослабит ли это положение Александра Лукашенко, подобные уступки российской стороне?
Ну, действительно, те деньги, которые Беларусь ожидает получить от России, это не совсем кредит. В обмен придется продолжать программу приватизации, которых, собственно говоря, требовал ранее и Международный валютный фонд. И Белтрансгаз тут не самая ключевая точка. Есть вопросы по приватизации Минского автомобильного завода и других предприятий, которые для Беларуси имеют стратегическое значение и представляют определенный интерес для российского бизнеса. В этом плане, конечно, основное событие сегодняшнего большого политического дня в Минске – это встреча Лукашенко с российским премьером, встреча Лукашенко с Путиным. И можно предполагать, что основные условия предоставления российской, ну назовем это своими именами, российской финансовой помощи, не просто кредитов, финансовой помощи для стабилизации белорусской экономики, основные условия будут иметь политический характер. Это значит доступ российского бизнеса на белорусские рынки, это значит доступ российского бизнеса к приватизации белорусских активов, и это в сущности контроль за белорусской экономикой со стороны более сильного экономического союзника.
Российско-белорусские отношения переживали в последние годы разные фазы. То это была дружба, то потом некоторое противостояние. Можно ли ожидать сейчас, что риторика, по крайней мере, со стороны белорусских властей смягчится, и Россия будет вновь названа ближайшим союзником?
Ну, Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем можно в полном смысле назвать заклятыми союзниками. И несмотря на далеко не безоблачные отношения между этими двумя политиками, их политическая судьба неразрывно связана. Они приговорены к тому, чтобы вести переговоры, поскольку белорусская экономика неразрывно связана, сегодняшней своей модели неразрывно связана с российскими дотациями, неразрывно связана с российскими дешевыми энергоносителями. Все конфликты, которые были в последнее время между Россией и Белоруссией, между российским руководством и белорусским, они имели характер давления друг на друга, добиться от оппонента, от оппонента-союзника каких-то уступок. Сейчас мы видим, что белорусская сторона оказалась в слабом положении, она находится в состоянии просителя, и несмотря на все негативные моменты в отношениях, российская сторона, скорее всего, помощь окажет, соответственно, нас ждет, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, а может быть и лет, период более сближения белорусского диктатора и российской стороны.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был белорусский политолог Юрий Чаусов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Самое важное решение.
Радио «Свобода». Новости.
Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского фестиваля «Персона нон грата». Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о выдворении из страны военного атташе посольства Израиля Вадима Лейдера. По делу о двух подпольных казино в Подмосковье санкционирован арест бывших прокуроров Одинцовского и Серпуховского районов Московской области Роман Нищеменко и Олег Базылян. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Канна на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Кто разрешит абхазский церковный кризис? Почему опять возник разговор о разделе Косово? Насколько важны для россиян политические свободы? Четверть века объединенной левой коалиции и судьба Компартии Испании». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Отставленный спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил о том, что возглавляемая им партия «Справедливая Россия» не будет вступать в формируемый под руководством премьер-министра России Владимира Путина Общероссийский народный фронт и не станет поддерживать кандидата в президенты, выдвинутого «Единой России», партии, которая добилась отставки Миронова с поста председателя Верхней палаты российского парламента. Подробнее о планах Сергея Миронова мы беседуем с политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым, который, как я понимаю, сегодня общался с Сергеем Мироновым. Здравствуйте, Михаил. Михаил Соколов сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Михаил. Вам слово.
Да, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов действительно развивает свою политическую активность очень бурно. Он сегодня во второй половине дня созвал Совет палаты депутатов партии и выступил перед ними и перед прессой. Это действительно такой кулак, что ли, партии, когда собираются ее заметные фигуры, представленные в городских собраниях, в законодательных собраниях регионов, в Думе, и вместе решают, как действовать. Сергей Миронов опять заявил, что, конечно, и лишение его поста председателя Совета Федерации – это расправа «Единой России» с единственной существующей в стране подлинной оппозицией. При этом он подчеркнул, что поведение компартии ЛДПР показало, что они оказались на подтанцовке у «Единой России». Миронов обрисовал на этом собрании контуры избирательной кампании. Он считает, что «Справедливая Россия» способна удвоить свой результат 2007 года, получить не менее 15%, но, как он говорит, социально-экономическое положение в России меняется, и эти проценты могут оказаться совсем другими, то есть большими. По словам Миронова, «Единая Россия» теряет поддержку населения и пускается во все тяжкие. Как он сказал, потеря влияния видна и по поведению лидера «Единой России» Владимира Путина, который ищет новую себе опору, понимая, что на партии уже нельзя ставить, верить ей нельзя, отсюда и создание народного фронта. Как считает Сергей Миронов, у «Справедливой России» есть несколько главных задач. Это довести до граждан свою избирательную программу и проконтролировать результаты голосования. Он считает, что это удалось сделать в Кировской и Тверской, например, областях на мартовских выборах, удалось вывести жулье на чистую воду и украсть не смогли больше 2% голосов. Теперь нужно по этой же схеме обучить наблюдателей и не дать «Единой России» украсть у «Справедливой России» победу. Миронов подчеркивает, что у «Единой России» нет никакой идеологии, кроме чего, изволите, у ЛДПР нет идеологии вообще, у Компартии идеология устаревшая, только «Справедливая Россия» может предложить России современный социал-демократический вариант развития, когда у людей будет нормальная жизнь, будет справедливое общество, где народ не будут унижать олигархи и чиновники. Выступал он крайне наступательно, ярко, и надо сказать, что освобожденный от бремени должности Миронов выглядит весьма привлекательно.
Михаил, скажите, а правильно ли я понимаю, что, резко критикуя «Единую Россию», Миронов при этом не выступает против лидера «Единой России» Владимира Путина?
Действительно, Миронов делает такую фигуру речи, что есть бюрократы из «Единой России», а есть Владимир Путин, который формальный лидер партии, но который, вот по его мнению, уже с помощью Народного фронта пытается как-то от нее дистанцироваться, понимая, что этот проект в перспективе обреченный.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что с нами на линии прямого эфира был политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Мы беседовали с ними о планах Сергея Миронова, бывшего спикера Совета Федерации. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Сегодня, как ожидается, президент США Барак Обама выступит со сложением взглядов на события последних месяцев в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Какие публикации в американских СМИ на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня директор по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл в онлайновом ресурсе National Interest пишет: «Если бы я консультировал президента, я бы призывал его повторить то же самое, что он сказал в Каире в 2009 году, но при этом вдобавок упомянуть недавнюю ликвидацию Усамы Бен Ладена и объяснить значение операции по контртерроризму для США и их отношений со странами региона. Убийство Бен Ладена – это не конец Аль-Каиды, но, возможно, начало ее конца. Вместе с тем Аль-Каида не имеет ничего общего с подъемом движения за реформу по всей Северной Африке и Ближнему Востоку. Эти восстания были спонтанными, чего, по мнению автора, не скажешь о восстании в Ливии, одобряемом США. Если ливийские повстанцы одержат верх, кто-то подвергнет сомнению легитимность решения Обамы оказать им военную помощь. Обама был избран президентом отчасти из-за своей публичной оппозиции в войне в Ираке, которая, видимо, подорвала региональную американскую безопасность и дорого обошлась. Увы, Обама тогда был прав. Автор публикации выражает надежду на то, что в своем ожидаемом выступлении Обама подтвердит важность мирной смены режимов внутренними силами, а не спонсированием извне. Болезненный опыт Ирака не должен позволить нам повторить подобную ошибку еще где-либо, пишет политолог Кристофер Пребл в ресурсе National Interest. Валентин.
Алан, и как важное продолжение ближневосточной темы, завтра израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху прибывает в Соединенные Штаты, как официально сообщается, для проведения консультации с руководством Соединенных Штатов. Пишет что-либо об этом американская пресса?
Как говорится в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс», последние события в сфере израильско-палестинского урегулирования удручает. После двухлетних бесплодных попыток ушел в отставку спецпосланник США Джордж Митчелл, которому в свое время удалось урегулировать конфликт в Северной Ирландии. В минувшие выходные более десятка палестинцев были застрелены в конфликте с израильскими войсками. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас во вторник подтвердил намерение просить ООН о признании палестинского государства, несмотря на возражения Израиля. Его партия «Фатх» примирилась с воинствующей террористической группировкой «Хамас». В этот уикенд израильский премьер Нетаньяху в частном порядке будет просить Барака Обаму сделать все возможное, чтобы сорвать голосование в ООН. Ключевой темой их разговора будет сближение «Фатх» и «Хамас». Большинство действий «Хамас», говорится в публикации, направлено на срыв мирных переговоров. Однако даже кровавое прошлое «Хамас» может оказаться преодолимо, если его руководство ясно раз и навсегда заявит, что намерено отказаться от насилия, договориться с Израилем и мирно сосуществовать с ним. Удастся ли заинтересованным сторонам добиться в этом успеха, пока никто не знает, говорится в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Валентин.
Алан, ну и в заключение обзора не обойдем стороной скандал с главой Международного валютного фонда Домиником Строс-Каном, точнее уже с бывшим главой МВФ, которого обвиняют в сексуальном насилии над горничной в нью-йоркском отеле. Что бы вы выделили из потока сегодняшних публикаций на эту тему?
Газета Christian Science Monitor обращает внимание на то, как применительно к делу Строс-Кана различаются американская и французская правовые системы. Многие обратили внимание на такую деталь, как демонстративный провод обвиняемого в зал суда в наручниках перед объективами корреспондентов. В США это обычная процедура. Во Франции же она запрещена с 2000 года как подрывающая презумпцию невиновности. Публикация изображения обвиняемого в таком виде до вынесения приговора грозит органу информации во Франции штрафом свыше 21 тысячу долларов. Во Франции также куда более строгие законы об охране частной жизни граждан, включая сексуальные похождения. Вероятно, поэтому французские СМИ более охотно смакуют внебрачную связь бывшего губернатора Калифорнии Шварценеггера, чем своего гражданина Строс-Кана. В США же не принято публиковать в СМИ имя предполагаемых жертв сексуальной агрессии, в отличие от Франции. Некоторые органы СМИ, которые не приминули опубликовать имя горничной нью-йоркского отеля. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Правозащитная организация «Международная амнистия» не готова признать бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. О таком статусе для осужденных предпринимателей просила группа российских писателей, актеров, ученых и журналистов. Подробнее об этой теме Мумин Шакиров.
В марте этого года представители российской интеллигенции, среди которых знаменитые писатели, актеры, журналисты и музыканты, направили в международную правозащитную организацию Amnesty International коллективное письмо, где просили признать экс-совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Среди тех, кто подписал обращение, писатели Борис Акунин, Нина Каттерли, Борис Стругацкий, актеры Лия Ахиджакова, Олег Басилашвили и Сергей Юрский, кинорежиссер Эльдар Рязанов, журналисты Владимир Познер, Леонид Парфенов и Дмитрий Муратов. В ответе, который получили представители интеллигенции, говорится: «Amnesty International признает человека узником совести лишь в том случае, если сможет с уверенностью заявить, что ни одно из предъявленных ему уголовных обвинений не является обоснованным». Один из авторов письма 45-ти, петербургский писатель Нина Каттерли, подвергла резкой критике решения Amnesty International.
Это с их стороны предательство не только Ходорковского и Лебедева, но всех наших политзаключенных. Потому что, ну, приговор был неправосудным, что все эти обвинения чушь. Мало ли что им предъявляли, какие обвинения. Они же все опровергнуты защитой, так или иначе. И вот сейчас, когда будет Кассационный суд, они будут еще раз опровергнуты. Жалобу защиты я в основном читала. Понимаете, они не могут считать себя правозащитной организацией Amnesty International. Потому что, с одной стороны, они все время уповают на какую-то политкорректность, а на самом деле это просто так называемая реальная политика, основанная на выгоде. Они не хотят ссориться со страной, с которой у них экономические отношения. Они не хотят ссориться со страной, где есть нефть и газ. И, в общем, это некие корыстные интересы. Здесь перевесили интересы правозащитные.
Не столь категорично в оценке своих коллег из Amnesty International исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И вот почему.
Совершенно очевидно, что под узником совести Amnesty International с точки зрения формулировки имеет в виду людей, которые оказались за решеткой исключительно потому, что они мирным путем отстаивали свои убеждения, без какой бы то ни было другой мотивации. И в данном случае существует целый ряд дополнительных обстоятельств и мотиваций в отношении того, почему именно Ходорковский и Лебедев оказались в той ситуации, в которой они находятся на сегодняшний день. Я понимаю, почему международная амнистия сделала подобное заявление. Узник совести – это некая формула, которой они пользуются много лет. Формула очень жесткая. И вот под эту формулу дело Ходорковского и Лебедева не подходит.
В то же время организация Human Rights Watch сомневается, что судебные процессы над Ходорковским и Лебедевым носят исключительно уголовный характер.
У нас не было возможности очень подробно и пристально изучать этот процесс, посвящать каждое судебное заседание и так далее. Но крайне авторитетные источники, источники, которые с нашей точки зрения достоверны, указывают на грубые процессуальные нарушения. И здесь мы никак не можем не согласиться. Более того, наша организация, о чем мы делали публичное заявление, абсолютно очевиден политический характер судебного преследования. И это, конечно, абсолютно неприемлемо, и мы на это указывали российским властям.
Это была Татьяна Лакшина. Глава Фонда защиты «Гласность» Алексей Симонов также удивлен, как и Нина Каттерли, отказом Amnesty International признать экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева узниками совести. Но в то же время он надеется, что международная правозащитная организация может рассмотреть результаты второго суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и тогда признает заключенных узниками совести. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лидермана. Министерство иностранных дел России сегодня подтвердило, что 12 мая Лидерман был задержан в Москве при получении секретной информации от российского гражданина. Израильскому дипломату было предписано покинуть страну. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского кинофестиваля персоной нон грата. Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывших прокуроров Одинцовского и Серпуховского района Московской области. Роман Нищеменко и Олег Базылян подозреваются в получении взяток от предполагаемых организаторов нелегальных казино в подмосковных городах. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Кана на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на сегодняшнее сообщение государственной компании «Автодор» о том, что вырубка просеки под трассу завершена. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Среди тем, которые не были так или иначе затронуты в информационных часах программы «Время свободы», отмечу главную. Это сегодняшнее программное выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы по поводу американской политики на Ближнем Востоке. Эта речь начнется приблизительно через час, и мы ожидаем, что к моменту выхода итогового выпуска в эфир уже можно будет говорить об основных тезисах этой речи американского президента. Ну, и мы сразу же начнем и анализировать эту речь. Еще одна тема довольно важная – это начало рассмотрения Конституционным судом иска, который фактически касается права милиционеров, теперь полицейских, размещать в интернете видео с критикой своего руководства. Могут ли такие видео угрожать интересам, национальным интересам России? Еще одна тема – управление делами президента России. Сегодня выступило заявление по поводу публикации в «Новой газете» статьи под заголовком «Ничего святого, только бизнес». Статья рассказывается о махинациях при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию могилы неизвестного солдата в Александровском саду. В Москве в управлении делами президента сочли представленное автором описание проведенных работ не соответствующим действительности и формирующим искаженное представление о порядке их осуществления и подлинном содержании. Ну, это такая немножко длинная цитата, но так или иначе руководство «Новой газеты» готово в суде доказать достоверность изложенных фактов, и вот что сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Мы ожидали, что управление делами президента является государственной структурой, где работают госслужащие. И эти госслужащие должны руководствоваться законом Российской Федерации, где ясно написано, что госструктура обязана отвечать на запросы средств массовой информации и граждан. Такой запрос им был отправлен. В этом запросе мы сформулировали все вопросы, касающиеся конкретных проводок, конкретных контрактов, конкретных фирм, которые занимались реконструкцией Александровского сада. И надеялись, что если там что-то не так или что-то неправильно, то отправление делами президента нам разъяснит. Однако вместо этого мы получили совершенно хамский ответ за подписью пресс-секретаря Хрекова, который вздумал нас учить законом. И по существу отвечено не было. Мы перезвонили. Господин Хреков в разговоре с нашим корреспондентом сказал, да, я сейчас возвращаюсь с руководством и, значит, будем готовить ответ. Ответа не последовало. Естественно, мы напечатали материал. И вместо того, чтобы объясниться с налогоплательщиками по поводу того, что происходило у них в Александровском саду, начинается громкая пиар-акция с криками и скандалами в интернете. Вот, собственно, вся канва событий. Знаете, проще всего, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходит, начать судиться с журналистами и пытаться для этого использовать свой административный немалый ресурс. Мы сделали все по закону. Там попала информация, мы ее проверяли, мы созванивались со всеми участниками этой истории. Единственное, кто нам не ответил и никак не отреагировал по существу, это было управление делами президента. Но пусть в этом случае объяснится в суде.
Напомню, что это был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, а эфир итогового выпуска программы «Время свободы», как всегда, в 20 часов по московскому времени. Жду слушателей у радиоприемников. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине возле здания Верховной Рады прошел митинг участников Дня гнева, разогнанного 14 мая милицией и предпринимателей в рамках всеукраинской акции «Вперед». Демонстранты выступали с социально-экономическими и политическими требованиями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Под флагами профсоюзных организаций и общественных движений под стенами украинского парламента собрались около 3000 в основном предпринимателей и участников Дня гнева. Примерно столько же милиционеров и бойцов спецподразделения МВД «Беркут» обеспечивают здесь общественный порядок. Из динамиков звучит голос диктора, напоминающий власти народную мудрость: «Посеешь ветер, пожнешь бурю».
Освежим ей память народным предупреждением. Вы нам коррупцию, мы вам революцию.
Организаторы акции ожидали прибытия 13 тысяч участников, но многих из них не пустили в украинскую столицу, рассказывает предприниматель из Запорожья Лидия Кривенко.
Вообще вся Украина собралась здесь, но так как не пропускали, так как препятствовали, я имею в виду, чтобы не приехали сюда, я думаю, что нас этим не удержишь.
Реальная борьба с коррупцией, увеличение зарплаты, пенсии и отказ властей от антинародных реформ – главные требования демонстрантов. По словам Лидии Кривенко, активисты акции «Вперед» не выступают с политическими требованиями.
Мы вне политики, мы выступаем здесь именно отстоять свои права. Здесь не поднимается вопрос именно налогового кодекса, здесь уже поднимается вопрос трудового кодекса, жилищного кодекса, которые действительно угробят именно украинский народ. Все вот эти реформы, которые, ну я имею в виду, наша власть предлагает, а они действительно уничтожающие народ. Мы против этого.
Под политическими лозунгами к протестующим присоединились участники Дня гнева. Выдвинутым главе государства Виктору Януковичу ультиматуме они требуют проведения выборов Верховной Рады и президента Украины. В противном случае грозят прибегнуть к акциям гражданского неповиновения, говорит организатор Дня гнева, лидер движения «Спільна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Наша задача – изменение политической системы в Украине таким образом, чтобы работала настоящая демократия. Мы объединяем всех, кто стоит на тех же позициях, что и мы, на позициях усиления непосредственно народовластия. И именно поэтому одним из наших требований является не просто отзыв сейчас нелегитимного президента Верховного Совета, которые потеряли свою легитимность в результате отмены Конституции, по которым они избирались, но и закрепление этого суверенного права народа на отзыв любого государственного чиновника в Конституции, либо же в неком конституционном законе.
Митингующие возле Верховной Рады собирают подписи под требованиями роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим обзором блогов и интернет-СМИ в рубрике «Сетевые разговоры», которые сегодня подготовил Александр Гостев.
Вчерашняя пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева в Сколково – главная тема обсуждения в российской блогосфере сегодня. Публицист Иван Давыдов на портале «Соль» публикует иронический анализ, озаглавленный в защиту президента.
Пишущая публика разочарована. Президент провел пресс-конференцию, умудрившись за 2 с лишним часа не сказать вообще ничего важного. Между прочим, у него до этого 3 с лишним года было, чтобы сказать или сделать что-нибудь важное. И ничего, никто результатом не удивляется. Столько лет держался человек, талантливо изображая цифру, изобретенную некогда индийцами, округлую, приятную и ничего не означающую. А теперь что же, значит, должен все наработки позабыть и превратиться в настоящего политика? И как это должно бы выглядеть? Президент, тарабаня про модернизацию, должен был временами, что ли, подмигивать камерам и шептать театрально «I need help! Они держат меня в заложниках, бьют, плохо кормят и заставляют обманывать зрителей». И все упреки мимо цели. Чего он не сказал? Все, чего ждали, сказал. Прекрасный вышел бы офисный балагур, ничем особенным не занятый, но активно рассылающий по почте картинки с приколами и до слез смешащий секретарш. Жалко даже, что Россия не офис. Жалко, что не сплясал в конце. Здорово у него выходит.
Интернет-журналист и общественный деятель Антон Носик в своем ЖЖ пишет.
По поводу вчерашней пресс-конференции в Сколково и всех разочарованных откликов, которые она собрала, создается чувство, что все забыли главный про него анекдот, примерно двухгодичной давности. Что ж, напомню, в России образовались две новые политические силы – партия Путина и партия Медведева. К сожалению, неизвестно, в какой из этих партий состоит сам Медведев.
Многие блогеры пытаются искать хоть какие-то позитивные моменты в пресс-конференции президента России, например, там же Носику отвечает пользовательница Injuria Realis.
А мне вот показалось, что интонации Медведева, его ирония, попытка быть похожим на Обаму, типа ближе к народу, незакомплексованный современный лидер. Во время пресс-конференции читал твиттер Навального. Немного покоробило все же тотальное глубление над президентом. Все-таки какие-то реальные положительные шажочки он сделал. Те же электронные госзакупки. Понятно, что, сказав А, он не сказал Б. Закупки выложили, но объективного госконтроля за ними нет. Но, тем не менее, не признавать его А и постоянно педалировать отсутствие Б не совсем корректно. Вернется Путин в Кремль, госзакупки опять уберут в тень.
На сайте «Газета.ру» редакционная статья на тему пресс-конференции Дмитрия Медведева вышла сегодня с удачным заголовком «Нет слов». Авторы текста пишут, что у них были ожидания, что пресс-конференция Медведева станет стартом предвыборной кампании и политическим ответом Путину, однако они не подтвердились.
Первая большая пресс-конференция Дмитрия Медведева даже по самому своему формату выглядела как некий ответ Владимиру Путину. До сих пор подобные формы общения со страной были исключительно путинской прерогативой. К тому же пресс-конференция нынешнего премьера традиционно проводилась с участием отборных телеведущих главных телеканалов страны и обязательно в официальной обстановке. Дмитрий Медведев избрал более демократичный вариант, провел пресс-конференцию в Сколково, а не в Кремле, и вел ее сам. Однако относительная демократичность форумы не была подкреплена ни малейшими признаками содержательных ответов на самые принципиальные вопросы. Главное впечатление от пресс-конференции Медведева – так предвыборную кампанию не начинают. Дело не только в традиционно обтекаемых ответах на ключевые политические вопросы или на вопросы о резонансных делах Ходорковского и Магнитского. Дело и в отсутствии программных заявлений или популистских инициатив, которыми изобилуют подобные пресс-конференции Владимира Путина. У Дмитрия Медведева не нашлось слов, которые свидетельствовали бы о начале процесса его превращения в самостоятельного политика, готового участвовать в президентской гонке. Вопрос в том, пока или уже. Времени для объявления политических намерений у Медведева практически не осталось. Впрочем, это означает лишь, что вопрос о новом президенте России опять будет решаться кулуарно, а не публично. А сообщить народу о принятом за нас решении о ее политическом будущем много времени не надо. Для этого нет нужды созывать большие пресс-конференции, хватит и 5 минут.
Мнение редакции сайта «Газета.ру». И в заключение суждение о Дмитрии Медведеве пользователя ЖЖ Дзенсон.
Учение о Дао. Поскольку никто не знает полностью закона Дао, то самое лучшее для умного человека – ничего не делать. И такое недеяние может привести к свободе, счастью, успеху и процветанию. Всякое действие, противоречащее Дао, означает пустую трату сил. Поэтому мудрый правитель, следуя Дао, не делает ничего, чтобы управлять страной, и тогда она процветает, пребывая в спокойствии и гармонии. Медведев познал Дао?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти уже сейчас 45 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лейдермана, которому сегодня российские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского кинофестиваля персоной нон грата. Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Суд санкционировал арест бывших прокуроров Московской области, которых подозревают в получении взяток от предполагаемых организаторов нелегальных казино. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Канна на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на сегодняшнее сообщение, что вырубка просеки по трассу завершена.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Ларс фон Триер стал персоной нон-грата?
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о предстоящих дискуссиях на Совете глав правительства СНГ.
В блогах «Свободы».
Личность и воздушные массы. Игорь Померанцев об акустической археологии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале к прошлогоднему уровню почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта, сообщила Федеральная служба статистики. Сохранение этой тенденции, предупреждают эксперты, может в будущем году привести к падению курса рубля. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
За первые шесть месяцев прошлого года прирост российского экспорта был почти в полтора раза большим, чем прирост импорта в страну. К концу третьего квартала эта разница сошла на нет, а в первом квартале 2011 года, судя по представленным сегодня Росстатом данным, темпы роста импорта к уровню трех первых месяцев прошлого года оказались почти вдвое выше темпов роста российского экспорта. Изменение еще недавней тенденции на противоположную во многом объясняется переориентации внутреннего спроса в стране на импорт, но со своими особенностями, соответствующими ситуации, отмечает главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Говорить о том, что весь рост импорта в первом квартале этого года определяется динамикой внутреннего спроса, не совсем верно, потому что внутренний спрос, он в силу политической неопределенности, в силу неважной ситуации на внешних рынках и в силу этого осторожного отношения населения и корпораций к будущему. Так вот, рост импорта идет в большей степени в таких условиях на пополнение товарных запасов разного рода. Это, с одной стороны, говорит о том, что в экономике есть средства для закупки этого импорта. Но, с другой стороны, наращивание импорта, оно не позволяет оценить текущий темп экономического роста как устойчивый. И еще это говорит о растущих инфляционных ожиданиях, потому что предприятие надеется купить сейчас продукцию, чтобы потом ее не покупать по более высокой цене.
В среду на этой неделе Росстат обнародовал оценки темпов роста промышленного производства в стране в апреле. Он составил 4,5% к уровню апреля прошлого года, после роста на 5,3% в марте, на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе. В этом замедлении насколько значимым оказался фактор ускоренного роста импорта в страну? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Да, я думаю, что импорт – это один из существенных факторов, и тот эффект импортозамещения, которые мы наблюдали в 2009-2010 году после резкого ослабления рубля, он постепенно уходит, и мы в этом отношении в каком-то смысле возвращаемся в докризисные времена. Кроме роста импорта, есть другие факторы, которые влияют на замедление промышленного производства. Это и рост загрузки мощностей, выход практически на предкризисный уровень, и, соответственно, дальнейший рост промышленного производства может происходить только за счет введения новых мощностей, что достаточно дорогой процесс. Ну И дополнительным фактором снижения промышленного производства является ослабление внутреннего спроса, которое вызвано снижением реальных доходов после повышения налогов в январе этого года.
Еще в начале четвертого квартала прошлого года, когда темпы роста импорта в Россию лишь начинали опережать темпы роста российского экспорта, некоторые эксперты прогнозировали, что при сохранении этой тенденции положительное сальдо внешней торговли России может уже в 2012 году сократиться до минимума. Пока, то есть в первом квартале этого года, оно сохраняется внушительным. Экспорт – 114 миллиардов долларов, импорт – 64 миллиарда, то есть положительное сальдо – почти 50 миллиардов долларов. Но прошлогодний экспертный прогноз. Насколько теоретически вероятным вам представляется сегодня? Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Когда такое большое опережение идет прироста импорта над приростом экспорта, в два раза фактически, торговое сальдо может достаточно быстро схлопнуться. Особенно если учесть, что его положительное значение сейчас в значительной степени связано с ценой на нефть, которые могут очень быстро упасть. И при превалировании нефти в нашем экспорте это очень быстро скажется на торговом сальдо. Но даже при текущих темпах опережения импортом экспорта, при их сохранении, мы можем прогнозировать, что в положительной сфере торговое сальдо еще удержится примерно 5-6 кварталов, но уже к середине, или к третьему кварталу следующего года, оно может приблизиться к нулю, а нулевое торговое сальдо в России, как правило, означает падение курса рубля.
Один из главных факторов ускорения роста импорта в Россию – укрепление курса рубля. Но в какой мере, по вашим оценкам, рост импорта отражает в целом смену предпочтений внутреннего спроса, как потребительского, так и корпоративного? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно, реальный курс рубля непосредственно влияет на объемы импорта. Здесь существует очень хорошая корреляция. В том, что касается именно реального укрепления рубля, то, в общем-то, Центрального банка практически нет возможности, чтобы как-то влиять на этот процесс. Это будет определяться динамикой нефтяных цен в большинстве своем. В том, что касается предпочтений, нужно исходить из того, что в период острой фазы кризиса и существенной девальвации рубля население, да и промышленные предприятия во многом вынуждены были переключиться на отечественную продукцию просто потому, что она стала относительно дешевой в то время. Сейчас за счет укрепления рубля этот эффект уходит. На самом деле, в реальном выражении рубль сейчас стал уже более дорогим, чем он был до кризиса.
Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале с 41% к прошлогоднему уровню почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта плюс 23%. Такие данные представила в четверг Федеральная служба статистики.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение этого часа рубрика «Общественное мнение». В этом году исполнилось 60 лет со дня рождения социолога Геннадия Батыгина. Он умер в 2003 году, прожил недолго, но внес существенный вклад в советскую и российскую социологию. Сегодня в серии «Социологические портреты» вы услышите рассказ о жизни и работе, работе Геннадия Батыгина. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Геннадий Батыгин родился в 1951 году. Окончил философский факультет МГУ. Занимался общими вопросами теории и методологии социологии, истории российской науки, природы жестких и мягких методов. Многие годы играл ключевые роли в редакционной политике журнала «Социологические исследования». Позже создал «Социологический журнал». Батыгин много лет преподавал социологию. Под его руководством защищено около 30 кандидатских диссертаций. Историк социологии профессор Борис Докторов относит Геннадия Батыгина к четвертому поколению российских социологов.
Четвертое поколение российских социологов образовано учеными, родившимися в период 1947-58 годов. Это первая послевоенная генерация советских людей. Если же иметь в виду процесс становления российского социологического сообщества, то это поколение спасенных перестройкой. В интервью, данном за полтора года до смерти, Батыгин сказал: «Мне исключительно повезло, что я уже не живу при советском режиме. Если бы советская власть продолжалась до сих пор, моя судьба была бы катастрофической. Я бы никогда не увидел тех возможностей, которые есть сейчас. В общем, Батыгин прожил всего 52 года, но сделал многое, и его наследие продолжает оставаться значимым для российской социологии и сейчас.
Что самое интересное в биографии Геннадия Батыгина?
Его детство прошло в военных городках. Его отец был строевым офицером. 8 лет Батыгин заболел ревмокардитом, угрожающим пороком сердца. Большую часть времени он проводил в постели. Разрешалось только чтение. Так он привык жить в литературных мирах. В 15 лет он познакомился с основами философии, и это определил его профессиональный выбор. В 1969 году при поступлении в Московский государственный университет Батыгин не добрал 1 балла и был зачислен на отделение научного коммунизма философского факультета. Там конкурс был чуть поменьше. По воспоминаниям, с преподавателями там была беда. Знания их имели большей частью пропагандистский характер.
Так он получил все-таки социологическое образование?
В 1974 году, когда, собственно говоря, Батыгин кончал университет, социология уже существовала в СССР, но подготовки кадров не было. Батыгин просто случайно пришел в Институт социологических исследований, поступил в аспирантуру, и для него нашлась временная работа лаборанта. В его биографическом интервью сказано, что он стал работать как сумасшедший, сутками. Он и дальше работал в таком же темпе. В 26 лет кандидат наук, в 38 доктор наук, 40 профессор.
В чем вы видите главное научное достижение Геннадия Батыгина?
Сделанное им до середины 80-х годов было выполнено, в общем, в русле тем, активно изучавшихся советскими социологами. Однако в начале 90-х, под воздействием многих обстоятельств, он отходит от изучения традиционной для советской социологии тематики и начинает зондировать нехоженные предметные области. Но к тому времени советские социологи много лучше были знакомы с классической и послевоенной западной социологией, чем с опытом достижениями дореволюционных русских социологов и социологов, работавших в 20-е и 30-е годы. Вот именно к освоению всей этой многослойной тематики и приступил Батыгин. Более того, в сферу его интереса попало также становление и развитие постхрущевской советской российской социологии. И к концу 90-х он охватил своими пионерными исследованиями социологию сталинского времени и родившуюся в постоттепельный период. Он занял ведущую позицию среди социологов разных поколений, причастных к изучению прошлого отечественной социологии. Но история российской социологии – это не единственное расширение исследовательского поля отечественной социологии, сделанное Батыгиным. Так, его учебник «Методология социологических исследований» 1995 года до сих пор считается одним из лучших. Он же был первым или одним из первых в современной российской социологии, кто в 90-е стал обращать самое серьезное внимание на стиль научного текста.
А Геннадий Батыгин рассказал профессор Борис Докторов, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы: могут ли арестовать Юлию Тимошенко, к чему приведут обвинения против бывшего премьер-министра Украины, затрагивает ли энергетическое обвинение против Тимошенко интересы России. В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева, возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».